Добрый день, дорогие друзья! На волнах православного радиоканала «Воскресенье» программа «Записки краеведа», у микрофона Мария Заостровных, а рядом со мной в студии наш постоянный участник цикла, точнее участница, краевед, создатель паблика «Архликбез.ру» Надежда Бурлакова. Надежда, добрый день!
Здравствуйте, Мария!
Я так понимаю, сегодня в Долматово отправляемся.
Да, я решила, что нам надо бы выглянуть за пределы Свердловской области, тем более про Долматовский монастырь мы уже так часто упоминали, что пришло время рассказать о нем очень подробно.
Тем более, что и места там красивые.
Да, места красивые. На самом деле, после самого монастыря я хочу вам посоветовать побывать еще в двух местах Курганской области, но пускай вы дожидаетесь окончания нашей программы.
Интрига, хорошо.
Ну что, про Долматово мы на самом деле действительно уже не раз упоминали, потому что его основатель связан с монастырем Свердловской области, Невьянский монастырь, о котором мы говорили в одной из прошлых программ. И в 1644 году инок Долмат, в миру Дмитрий Иванович Макринский, он уходит из Невьянского монастыря и основывает монастырь. Ну тогда это еще не монастырь, сначала он на самом деле просто выкопал себе земляночку и стал жить отшельником в пещере на берегу реки Исети, при впадении реки Течи. Место называется Белым городищем, и, собственно, Долматовский монастырь сейчас именно там и находится. И вот здесь, на самом деле, с самого начала все было очень сложно. Когда Долмат ушел искать себе место для отшельничества, он прошел, ну, по сути, больше 200 километров от Невьянского монастыря и пришел на земли, которые принадлежали тюменскому татарину Елигею. И однажды Елигей, человек гневный, пришел к пещере Долмата и хотел его убить, так как предполагал, что вслед за Долматом придут другие русские и будут, ну, выживать татар отсюда. Но Долмат объяснил Елигею, что он по своей матери из крещенных татар и на самом деле ему родственник. Ну, родственник или нет, но мы действительно знаем по архивам, что мама Дмитрия Макринского, то есть Долмата, действительно была из татар. Елигей смягчился, но буквально через год он вернулся к Белому городищу с категорическим намерением убить Долмата. Но шел он издалека, шел от Тюмени, и буквально перед, собственно, землянкой Долмата он решил отдохнуть и остановился на ночлег напротив пещеры. И к сонному Елигею, по легендам, явилась Богородица, которая изрекла старца Долмата не убивать, злого слова ему не произносить и отдать ему всю вотчину с угодьями. И утром смиренный Елигей явился к Долмату и рассказал ему об этом явлении. После этого, кстати, Елигей часто посещал Долмата и покровительствовал ему. И один из таких забавных пунктов, еще буквально через пару лет Елигей прибыл на Белое городище со своими детьми и родственниками, взял Долмата, обошел с ним вокруг своей вотчины и отдал всю землю во владение Долмата, а в знак особой любви подарил ему свои доспехи – шишак и кольчугу. Кстати, в советское время, когда монастырь был закрыт, этот шишак и кольчуга были переданы в Екатеринбургский краеведческий музей, а сейчас они вернулись в Долматовский монастырь. Ну и если вспоминать, какие это были времена, то есть Елигей был не единственный злой татар, скажем так, до какого-то времени на этих территориях. И в 18 веке там тоже было очень много таких военных стычек. Шишак и кольчуга на самом деле Долмату пригодились и пригодились тем людям, которые уже стали его наследниками в монастыре. Ну и, по сути, в долине реки Исеть, Исетская пустынь стала первым русским поселением. С 1649 года в этом монастыре за вклад жил Тимофей Невежин, а это у нас, извините, основатель города Кургана. И, будучи вполне обеспеченным человеком, когда он пришел жить в монастырь, он выполнял любую монастырскую работу без денежного и хлебного жалования. А главной святыней обители стала икона Успения Пресвятой Богородицы, которую Долмат принес из Невьянского монастыря. И уже с 650-х годов начались постоянные практически войны и сожжения. Сибирский царевич Девлет-Гирей сжег полностью всю пустынь в 1651 году. А по счастливым случайностям в это время Долмата не было в монастыре, и когда он вернулся, он обнаружил пепелище и неповрежденную икону Успения Богоматери, ту самую, которую он принес из Невьянского монастыря. После этого к Долмату вновь пришли сподвижники, икона стала считаться чудотворной, и ее восстановили. Но весь 17 век, 662 год, 664, набеги кочевых племен. Дальше было тоже сложно. После проведения патриархом Никоном богослужебной реформы Долмат не сразу принял исправление богослужения. И поэтому сын Долмата, который в тот момент был там игуменом, он был отстранен от игуменства. Ну и на самом деле мы с вами, наверное, помним, что очень долго, уже когда Далматовский монастырь принял Никоновские нововведения, все равно он очень долго оставался местом, где старообрядцы находили себе приют. И на самом деле можно об этом тоже дискутировать, хорошо это было или плохо, но поскольку именно Далматовский монастырь был таким, по сути, оплотом на южных территориях, освоенных русскими к этому времени, те самые старообрядцы в том числе были людьми, которые помогали защищать эти русские территории. Ну, хорошо. Идут поджоги, идут нападения, но в 1682 году игумен Исаак, сын Далмата, обращается с челобитной к Тобольскому воеводе о передаче монастырю земель, которые находятся на 80 километров в стороне при реке Железенке. Мы ее сейчас знаем как реку Каменку, приток реки Исети. Добро было дано. Там были обнаружены залежи железной руды и был построен монастырский двор. И вот там вот официально считается, что появился первый на наших территориях завод, который выпускал кричное железо. С 1682 года до 1699 года на реке Каменке существовал завод, который был передан в казну и стал основой для Каменско-Уральского. Так что, когда нам говорят, что первые заводы – это Каменск-Уральский и Невьянск, 1701 год, мы с вами должны понимать, что первые казенные заводы. На самом деле монастырский завод уже существовал.
Ну, важная такая поправочка на самом деле.
Конечно, потому что, да, пускай это была монастырская территория, но, тем не менее, выработка уже промышленная там происходила. Ну и такая смешная цитата, то есть, если мы будем смотреть в источниках, казна не купила эти территории у монастыря, казна их отобрала. Вот так вот. Но были и помощь от казны, потому что в 1704 году, собственно, когда завод уже стал казенным, на Белом городище было разрешено построить каменную церковь. То есть все это время, с 1644 года, там были, ну, по сути, деревянные часовни и маленькая церковь. И начинается строительство каменного храма, который, кстати, до сих пор сохранился, но, к сожалению, в ужасающем совершенно состоянии. В 1704 году разрешили, чуть-чуть попозже сюда приехали артель из Верхотурья, Соликамская артель, о которой мы тоже с вами говорили, и начала строить первый каменный собор. Ну, о соборах мы поговорим чуть-чуть позже, потому что на территории монастыря есть что посмотреть, есть что и восхититься, и пофотографировать, и иногда даже всплакнуть, но я пока про историю. Весь 18 век продолжаются нашествия башкир, продолжаются пожары, а кроме этого происходит знаменитое на весь Урал крестьянское восстание, так называемая Дубиновщина. Ну, кстати, если вы туда поедете, что я, конечно, вам очень рекомендую, прямо на территории монастыря есть музей. Музей милейший, и вам расскажут там очень подробно всю историю взаимоотношений и с кочевниками, и со старообрядцами, и с воеводами, потому что действительно интересных вещей там очень много было. Ну, а нам с вами очень важно, что это стал такой, можно сказать, образовательный центр в нашем регионе. В 1714-м открывается училище для детей церковнослужащих. 1735 – славяно-российская школа, 1761 – открывается семинария. И эта история с образовательной, так сказать, сферой, она продолжается еще и в XIX веке. 1816 год – уездное двухгодичное духовное училище для детей церковно-священнослужителей. И вот сейчас на минуточку попытайтесь, пожалуйста, быть внимательны и услышать, кто там учился. Антонин Капустин, Александр Зырянов, Александр Попов, Константин Насилов, Василий Флоринский. Может быть, как и многим моим студентам, эти имена вам не знакомы. Ну, наверное, кроме Попова, изобретателя радио.
Ну, и Капустин тоже, известная
конечно,
личность.
Андрей Иванович Капустин, священнослужитель, ученый-византинист, начальник русской духовной миссии на Святой Земле и магистр богословия. То есть, вот получив в Далматовском монастыре серьезную очень образовательную базу, он стал действительно очень статусным и очень... Ну, его наследие литературное, вот что касается Византии, например, мы изучаем до сих пор. Ну, Александр Никифорович Зырянов, кстати, ему там памятник размещен, это один из самых известных в 19 веке наших русских краеведов и просветителей. Он уже в 19 веке, вот в годы своей жизни, выпустил более 60 работ по истории, археологии, экономике, этнографии, метеорологии, культуре и быту населения Шадринского уезда. То есть невероятный совершенно объем работы.
То есть образование было по тем временам просто какое-то космическое.
Сногсшибательное.
Абсолютно.
Да, да. Оттуда же вышел Константин Дмитриевич Насилов, русский полярный исследователь, путешественник, этнограф, писатель, журналист, а еще и основатель общества правильной охоты. То есть он как бы сформулировал правила, по которым нужно производить охоту там, где это разрешено, с тем, чтобы сберегать виды животных, на которых охота разрешена. Ну и нельзя, конечно, сказать, не упомянуть Василия Марковича Флоринского. Вот сейчас регалии – это будет что-то вообще невероятное. Писатель, врач, археолог, профессор по кафедре акушерства и один из основателей первой в России кафедры детских болезней при Академии Санкт-Петербурга. Профессор Казанского университета по кафедре акушерства и гинекологии. Крупнейший специалист XIX века в области народной медицины. Один из инициаторов открытия Сибирского университета в Томске. И, в общем, перечень его регалий я могу сейчас перечислять на самом деле минут 10. И он тоже выпускник, так скажем, духовного, двухгодичного училища при Долматовском монастыре. То есть, понимаете, какая база там была дана?
Мне кажется, сейчас так в лучших школах Гарварда какого-нибудь не учат.
Да, к сожалению, поскольку я сама мама двух детей, я вынуждена признать, что есть недостатки у современного образования. Ну и из таких очень ярких событий, уже не связанных с образованием, а, к сожалению, связанных с войной, 1774 год, помним, Пугачевское восстание, и до 2000 человек под командованием Исаула Прохора Пестерева осаждали монастырь. И монастырь все штурмы выдержал, но, к сожалению, имущество тех, кто ушел под защиту монастыря и для защиты монастыря, было разграблено. Ну, в общем, очень тяжелые события продолжались вот вплоть до конца XVIII века. Ну, ладно, а мы вернемся все-таки к старцу Долмату и к тому, что там у нас строится. Дело в том, что в 1871 году на месте часовни над погребением старца Долмата начали строить новую церковь. Мы ее сейчас с вами можем увидеть, когда туда приедем, она такая розовенькая, с шатрами. И вот, когда ее начали строить, обнаружили при прокладке траншей под фундаменты могилу старца Долмата и его гроб, собственно. И была очень долгая переписка, разрешено было, а к тому моменту старец Долмат уже был причислен к лику святых, было разрешено оставить захоронение на этом же месте, и, собственно, там появилась крохотная часовня, которая как бы и пристроена к основной церкви иконы Божьей Матери всех скорбящих радость. Ну, чуть-чуть, что там было в советское время. Понятно, что после Октябрьской революции монастырь был закрыт, а в 22-м году в зданиях монастыря открылся краеведческий музей, которому и сейчас принадлежит часть территории. В 28-м году церковь всех скорбящих радость была закрыта, ее здание передали под народный театр. И до 39-го там действовал колхозно-совхозный драматический театр. Мне даже выговорить это сложно, Мария. А в годы войны Великой Отечественной там размещался госпиталь и курсы усовершенствования командного состава. Но проблемы на этом не закончились, потому что в 1945-м на территории монастыря разместился завод «Молмашстрой» – молоко и изготовление бутылок. И вот как раз для нужд завода была разобрана часть стены, был устроен проезд, при устройстве фундаментов нового цеха были разобраны бастионы. Мы помним, да, что 16-17 век – это время, когда монастырь был таким оплотом и, по сути, крепостью. Бастионы были разобраны, зубцы с ограды были убраны, исчез монастырский парк, была, ну, по сути, уничтожена места захоронений, то есть, ну, понятно, что территория монастыря, соответственно, и монахи, и игумены, они захоранивались как раз около Успенского собора, там сейчас только памятник есть. И на этом месте был построен механосборочный цех, который в 88-м году был переименован в завод «Старт». Но буквально через год, в 89-м, завод освобождал помещения и передавал их потихоньку церкви. И с 1994 года монастырь, собственно, здесь начал функционировать. И реставрации там идут, ну вот сами понимаете, да, 94-й год, и сколько получается?
Ну,
скоро
около
30 лет уже,
да.
Вот, и если говорить о церкви всех скорбящих радость, она полностью восстановлена, она функционирует, то вот Успенская церковь, к сожалению, она в ужасающей совершенно степени разрушения сейчас стоит, хотя она нам сохранилась практически в первозданном виде на фотографиях Прокудина-Горского. Ну, сейчас еще чуть-чуть про церковь расскажу. А многие паломники, вот знаю знакомых, которые туда ездят специально, за водичкой. Дело в том, что на месте землянки Долмата еще в 17 веке пробился чудотворный источник. А мы с вами по архивам вполне точно знаем, что старец Долмат Дмитрий Макринский прожил 103 года. И есть такое мнение, что это в том числе благодаря той чистейшей воде, собственно, рядом с которой он жил. родник был засыпан в советские годы, но как раз в 90-х он пробился немножко неподалеку, и там сейчас находится купель, там прекрасно оборудованная часовенка, и вот очень многие туда приезжают как раз за тем, чтобы привезти оттуда водичку. То есть это даже не просто святая вода, а вода, на которую надеются с излечением болезней и в надежде на очень долгую жизнь. Ну, проверим. Пока что не было у меня возможности узнать, действительно ли действует. Ну, там очень славно, виды очень красивые, и, конечно, есть смысл туда съездить самостоятельно, благо от Каменска-Уральска, ну, как я уже говорила, по заводу, это всего 80 километров, хотя это уже территория Курганской области. Ну, чуть-чуть про Успенскую церковь расскажу, потому что она совершенно невероятная, судя по фотографиям Прокудина-Горского. В 704 году решили строить, в 708 ее начали строить, освящена была в 720-м. Колокольню, которая над папертью у нас стояла на фотографиях Прокудина-Горского, ее прекрасно видно, ее еще в 719-м закончили. И вот здесь как раз при строительстве Успенского собора, при строительстве крепости как бы вокруг вот этих оградительных стен, очень серьезно помогала казна. Артель. Значит, артель прибыла сюда из Невьянска. Извините, из Верхотурья. В Верхотурье она прибыла из Соликамска. И вот эту логику мы с вами помним, когда говорили про Верхотурский Никольский монастырь, что там были проблемы, иногда недоплачивали, поэтому артель подрабатывала налево. И вот это налево стало очень серьезной базой как раз Долматова, потому что здесь строительство велось, ну, порядка 2 десятилетий. И, естественно, мастера, которые прибыли сюда из Соликамска и Верхотурья, они обучили мастеров-подмастерьев уже здесь. И вот эта вот долматовская артель, она потом строила, ну, наверное, 30-40 лет, то есть вот потомки той самой первой артели, они фактически всю Курганскую область и даже восточнее, в Тюменскую область продолжали строить. Поэтому, если мы с вами будем смотреть старые фотографии, и часто, если вы бываете в Тюменской области, в Тобольске, путешествуете по Курганской, то вы увидите, что многие храмы вот вдруг вам что-то напоминают. Не вдруг, друзья мои. Едем в Долматово, изучаем внимательно и понимаем, что на самом деле работали те же самые руки. Ну и, собственно, про этот храм. Он был уникальный с точки зрения своей декоративной системы. Там у нас перемешалась и строгановская барокко, и нарышкинская барокко, и украинская барокко. Строился очень долго, поэтому вот если будете прокудинские фотки рассматривать, вы увидите там совершенно шикарные наличники такие в форме рожек. Увидите наш любимый орнамент в виде буквы «Ж». Его обожают совершенно все наши историки архитектуры. То есть буква «Ж», она, кстати, у нас в Невьянске есть, на Невьянской башне, она считается вообще строгановским барокко. У нас она есть, например, на храмах Максима Походяшина, о которых мы с вами говорили, которые относятся как такие потомки нарышкинского барокко. На самом деле историки очень много спорят, но вот самая простая версия была предложена Анри Юрьевичем Каптиковым. Вот представьте себе на латыни, как, собственно, очень долго, вплоть до революции, писалось имя Иисус Христос. И палочка с точкой, и X. И вот совмещаем. И у
нас... То есть это не от буквы «Ж», которую мы знаем сегодня, это вот оттуда еще пошло.
Да,
то есть вот такая связь.
Палочка и буква их, они совместились, и у нас получилось что-то действительно похожее на букву «Ж». И в быту этот орнамент получил название «Жучок». То есть, а на самом деле для верующих, для тех, которые понимали вот эту символику, то есть первый же взгляд хоть на Невьянскую башню с буквой «Ж», хоть на собор Долматовского монастыря, хоть на Троицкий собор Верхотурья, вот буква «Ж», которая опоясывает все здание, ну, по сути, это опять же воспоминание о...
Но это теория или это уже вполне себе доказанный факт?
Вы знаете, на самом деле мы очень много можем спорить, теория или факт. Бумаг, которые бы говорили о том, что мы строим этот храм и оформляем его орнаментом в память Господа нашего Иисуса Христа, такого, к сожалению, нет. Но практика показывает, история искусства, история русской архитектуры как науки, у нас сейчас порядка 170 лет, самые простые предположения оказываются самыми верными.
Ну, видимо, да. Потом же это все, я так понимаю, всем понравилось, потому что вот этот жучок, он очень на многих орнаментах разошелся.
Да, и он очень легко как бы копируется, и, собственно, вот этот лекальный кирпич, поставленный как бы ребрышком, вот он и позволяет этот орнамент создать.
И главное, выложить-то довольно просто.
Ну, да, то есть... ну как детский лего получается. Чем проще, тем понятно, чем проще визуально, тем проще делать руками. Но при этом, когда вот таких фрагментов очень много, вот я уже упомянула про наличники в форме рожек, а там и короны, и розетки перевернутые. То есть вот когда по отдельности берем элемент, все просто, но когда мы начинаем собирать, вот появляется та самая роскошь, которую так любили в нашем регионе. Ну, в общем, я очень советую, конечно, перед поездкой в Долматово распечатать фотографию про Кудиногорского. Она в интернетах есть просто в великолепном качестве, еще и цветная, и немножко погрустить, подняться прямо на стену. Кстати, там есть возможность прогуляться и вот найти тот самый ракурс, с которого про Кудиногорский делал свой снимок. Ну, в общем, надеюсь, что я вас уговорила. Судя по всему, далеко от Урала мы с вами в этом сезоне уезжать опять не сможем, поэтому пока есть возможность, давайте прогуляемся, например, в Курганскую область. Ну и вот два пунктика, на самом деле они очень далеко от Долматова, но тоже относятся к Курганской области, и туда, если вы поедете из Екатеринбурга, проще ехать через Челябинск. Два названия сел, которые удивляют у нас слушателей обычных моих живых лекций. Белоярская. Белоярское у нас есть в Свердловской области. Есть оно и в Тюменской, есть оно и в Курганской.
Но вообще... оно вообще во много где есть, и поэтому, ну, Белоярское и Белоярское, мы как бы привыкли.
Да, вот в Курганской области есть свое Белоярское, в котором находится совершенно невообразимая церковь Флора и Лавра. И она сейчас прекрасно восстановлена, и если вы на нее посмотрите, опять же, не поленитесь, посмотрите в интернете, Белоярская церковь Флора и Лавра. Она практически копия Тобольского храма Захария и Елизаветы, и опять же копия храма Преображения Господня в Нижней Синичихе. Но только в Нижней Синичихе у нас 9 глав, в Тобольске 5, и вот, собственно, в Белоярском тоже 5 глав. Копия практически идентичная.
Один в один.
Только чуть-чуть поменьше размером. И это не самое смешное, неподалеку от Белоярского есть село под названием Карачельское, в котором находится церковь трех святителей. Полная копия храма в Белоярском. И вот здесь на самом деле совершенно чудесная история о том самом сибирском барокко, о котором мы иногда упоминали. И я надеюсь, Мария нам позволит однажды прямо вот один урок про это барокко провести. Барокко в России уже закончилось. В селе Карачельском в 1718 году, когда в России уже даже не классицизм, а уже ампир, и начинается возврат к историческим стилям, строится храм, который как раз берет своим образцом с одной стороны Тобольскую церковь, а с другой стороны церковь в Нижней Синичихе. Она просто великолепная. А по соседству через 40 километров Белоярском в это время сгорела деревянная церковь. И вот очень забавная такая цитата сохранилась. «На сходке жителями села было принято решение о строительстве новой церкви. Чтобы собрать средства, обратились к жителям окрестных сел и деревень. А почтенные старцы съездили в Карачелку, где в то время велось строительство церкви. И со строителями договорились, что завершение строительства по окончанию приедут в Белоярское и построят там церковь. И понятно, раз церковь понравилась, а у строителей был готовый проект, то в Белоярском и в Карачельском сейчас стоят абсолютно идентичные и совершенно потрясающие на вид храмы. И вот здесь вот, если вам не хочется по какой-то причине ехать в Долматово, честно говоря, я в этом сомневаюсь, побывать там однозначно стоит, ну, пожалуйста, доберитесь до Белоярского, доберитесь до Карачельского, и уверяю вас, у вас будут совершенно потрясающие снимки, которыми вы будете радоваться еще не один год.
Ну, что я могу сказать, Надежда, огромное вам спасибо за еще одну прекрасную аудиоэкскурсию по столь прекрасному месту, и я думаю, что у многих наших радиослушателей уже появилось непреодолимое желание туда поехать, собственно, как и у меня. Дорогие друзья, на этом на сегодня все. У микрофона была Мария Заостровных, вы слушали программу «Записки краеведа», а в гостях у цикла была краевед, создатель паблика «Архликбез» Надежда Бурлакова. Спасибо за внимание и до новых встреч в следующую субботу в это же самое время.